Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Семейный час», тут Тэй Ларсон на радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», многодетный отец, педагог, протоиерей Максим Первозванский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы редкий вообще папа, и вообще редкий гость для нас, потому что вы многодетный отец, все-таки 9 детей, это, ну, опыт колоссальный, родительский. В то же время вы педагог, и плюс к этому еще и священник.
А и теперь еще и многодетный дедушка, у меня уже 4 внуков.
Вот, еще и многодетный дедушка. То есть вы, в принципе, уникальный эксперт в вопросах родительства, отцовства.
Правильно, в зоопарк меня.
Нет, не надо в зоопарк, надо вас в наш семейный час как можно чаще приглашать, чтобы вы нас учили, что же делать с нашими деточками. Потому что мы часто здесь обсуждаем отношения скорее между взрослыми в семье, а с детьми вроде как большинству из нас более-менее понятно, что делать, когда они совсем маленькие, и даже в младшем школьном возрасте мы еще как-то за них все знаем, что им надо. Угу. А потом они становятся подростками, и наступает просто какой-то колоссальный разлом в семейных отношениях, и взрослые ссорятся из-за этого, и с детьми невозможно никак выстроить гармоничные отношения, потому что как-то так почему-то внезапно для нас дети становятся взрослыми и очень самостоятельными.
Ну, на самом деле тут никакой тайны нету, хотя, по большому счету, в нашем обществе и в нашей церкви этот вопрос нельзя сказать, чтобы был хорошо теоретически освещен. То есть у нас, по большому счету, нету, как говорил товарищ Сталин, теории, а без теории нам крышка. Вот. А теория, на самом деле, состоит в том, что, как вы... Это была не оговорка, это было именно утверждение, вполне справедливое, что мы знаем, что делать нам с нашими детьми и так далее, потому что вообще-то родители воспринимают своих детей как собственную часть, как собственное продолжение, как собственную руку или ногу или там еще что-то, то есть как часть себя. И на определенном этапе, в общем, это оправдано. Потому что,
даже, ну, ребенок,
да, именно там и биологически, и психологически, и духовно, ребенок нуждается в нашей защите, опеке. Он сам до, и больше того, он до определенного возраста сам себя фактически от нас не отделяет. Хотя первый звоночек звучит уже в 3 года, когда ребенок, тот самый знаменитый кризис 3 лет, когда ребенок впервые вообще осознает себя личностью. Но и все равно в этой ситуации он вот до переходного возраста себя не отделяет от родителей. То есть граница, где кончаюсь я, родитель, и где начинается он, ребенок, не осознается. И по жизни, по большому счету, достаточно произвольно проводится или не проводится вообще. И до тех пор, пока ребенок себя по-настоящему не осознает, не начинает чувствовать свои границы, свою личность, свою ответственность. Вот.
Это все нормально. Свою свободу.
Свою свободу, да, это все как бы работает. А потом приходит тот самый северный зверек, вот, и ребенок говорит: а я, в общем, отдельно. Вы отдельно, я отдельно. И вот для некоторых родителей, а он, по большому счету, для большинства родителей...
Только хотел сказать, что почти для всех.
Да, это является неким шоком. И оправдано это тем, что тысячелетия буквально жизни традиционного общества этого не происходило. Вот тысячелетия жизни традиционной большой патриархальной семьи, неважно даже какой, православной или какой-нибудь другой, мусульманской, там, вот, это не за иудейской, да, это совершенно не связано с вероисповеданием, это связано именно вот с типом, не знаю, там, хозяйственной деятельности. Я, в общем, не марксист, конечно, но в школе мы все проходили это дело. То есть, вот, собственно, организация жизни диктует и диктовала в самых разных обществах один и тот же примерно тип.
Жёсткая иерархия.
Да, есть глава в семье, все подчиняются этой иерархии, все слушаются, даже если слушаются взрослые дети, у которых свои семьи, у которых там уже... То есть вот есть глава в семье, отец. И дальше все вот как бы его продолжение некий... Семья есть единый организм. Вот глава в котором, соответственно, глава в семье. Вот. А мы с вами, собственно, живем уже в 21 веке, а уже 20 век эту картинку поломал. он уже из большой патриархальной семьи, где-то, вот если говорить про нашу страну, это середина 20 века, когда массово разрушалась большая патриархальная семья, и вместо нее появлялась так называемая нуклеарная семья. Мама, папа и несовершеннолетние дети. Как только дети вырастают, женятся сами, заводят свои семьи, они выделяются как бы в отдельную семью, даже если они вынуждены жить на той же самой площади, на той же, если у них нет возможности начать жить отдельно. И вот как бы начало этого отделения, оно у нас попадает на переходный возраст. То есть ребенок начинает осознавать свою самостоятельность, он начинает требовать уважения своих прав, своей свободы, и это очень важный процесс. Это, если этого процесса не происходит, если ребенок себя не отделяет вот так вот взрослых, то он, по сути дела, не сможет быть нормальным взрослым. Он не сможет.
Не созреет.
Он не созреет, да. Другой вопрос, что если родители с детства, с раннего понимают, что их ребенок это отдельное существо, отдельная личность, у которой свои интересы, свои планы, свои... Если мы православные люди, мы понимаем, что у Бога, о каждом из наших детей свой замысел. У этого человечка маленького свои отношения с Богом. То есть, если мы с самого начала признаем, что наш ребенок это не наше продолжение, то тогда переходный возраст происходит гораздо мягче, гораздо плавнее. В некоторых семьях он почти незаметен. То есть, родители легко отдают... столько, сколько ребенок готов взять.
Мне хотелось бы вернуться к тому, почему так сильно поменялась ситуация. Действительно, генетически, эволюционно. Нет. Мы гораздо дольше жили родом, и все под одной крышей, чем вот, ну, буквально там какие-то 100 лет. Мы только стали видеть личность в своих детях. Раньше детей вообще как бы, ну, поголовно считали, пока не выросли, потому что половина помирала, и никто особо не погружался. Ну,
эта ситуация, она экономически и вообще хозяйственно обусловлена. Я сейчас приведу аналогию. Вот во время войны как устроена организация, не знаю, там, всего народного хозяйства воюющей страны? Есть верховный главнокомандующий, есть там ставка верховного главнокомандующего, всем остальным заправляют генералы. Общение происходит по типу «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Помните пункт 1 боевого устава? Командир всегда прав. Пункт 2 боевого устава, что делать, если командир не прав? Смотри пункт 1. Причем это происходит везде, независимо от того, какое общество, там, я не знаю, советское, тоталитарное или американски свободное. Что происходит после войны? После войны необходимо эту самую выстроенную жестко систему управления демонтировать с тем, чтобы вот общество и ее там различные структуры получили там свободу, права, ну и так далее. То есть то самое разделение властей экономическое, там, в смысле, да, законодательная, исполнительная власть, судебная, чтобы они начинали уже действовать там самостоятельно. И это всегда происходит болезненно. Вспомним, куда у нас отправили маршала Жукова. Значит, в Одессу, да, командовать военным округом. В Америке то же самое. Там был заговор адмиралов знаменитый, когда, которые не хотели уходить от власти после Второй мировой войны, которые тоже пришлось очень жестко демонтировать вот эту самую военную структуру управления. По сути дела, все эти 2000 лет наша семья жила по законам военного времени. Иначе было просто не выжить. Да, почему вот в военное время вся страна управляется вот так? Угу. Административно, директивно,
борьба
по-военному.
Борьба за выживание.
Вопросы выживания. Кто быстрее и лучше эту структуру выстроит, тот, собственно, и сможет выиграть войну.
То есть получается какой-то прогресс, и то, что мы более-менее благополучно сейчас живем,
да, то, что появляется возможность выжить.
Да.
Вот,
женщина... Он разрушил вот эту патриархальную форму семьи.
Да, это чисто вот при переходе к индустриальной экономике происходит разрушение патриархальной семьи, независимо от всех этих вот вещей, типа живем мы при капитализме или при социализме или еще каком-нибудь изме, при переходе к индустриальной форме производство массовое, происходит разрушение патриархальной семьи. Оно происходит повсеместно. Где-то раньше, где-нибудь там, не знаю, в Великобритании раньше всего. Вот, у нас достаточно поздно это все происходило именно массово. Хотя фабричные рабочие, которые там в 19 веке шли в город на заработки и жили здесь уже в бараках, они то же самое, та же самая нуклеарная семья возникала. Мама, папа, несовершеннолетние дети.
Но ведь сейчас достаточно немало людей, которые пытаются как-то искусственно удержать эту систему и создать ее в современных условиях.
Это ужасно. Это ужасно. Мне совсем недавно, например, слышал одну такую историю, причем происходила она с подачи священнослужителя. Значит, семья, муж, жена, четверо детей. Все имущество записано на мужа с благословения духовника. Значит, причем каждый раз для каждого следующего. А люди уже женаты более 15 лет, дети. Вот, так что вот, ну, так будет удобнее, так будет нужно, что и квартира на мужа, там, и это на мужа, и то на мужа, и загородный участок на мужа. Вот, в результате, причем как бы священник это все благословлял, это его такой замысел совместно с мужем был устроенный, с тем, чтобы вот женщина не рыпалась.
Никуда не делась.
Да, чтобы вот то, как раньше, когда женщина не имела самостоятельного статуса, она не могла, она могла быть или чьей-то дочкой, или чьей-то женой, чтобы вот это вот экономически обусловить. И вроде бы хорошо, то есть такой стабилизирующий, мощный фактор, который не позволяет думать о том, что вот я могла бы там уйти. Но чем интересна мне эта история? Тем, что муж загулял. Через 15 лет брака загулял муж, и жена осталась ни с чем. Дело в том, что в традиционном обществе, кроме вот этой самой семьи, экономически обусловленной, существует во всем обществе куча сдерживающих факторов. Если муж и его юридическое, как бы юридические права сдерживают жену, то самого мужа сдерживает община, церковь, государство и так далее. В нашей ситуации, когда ни государство, ни церковь, никто другой, ни партсобрание не имеет возможности вмешаться в семейные дела и запретить, например, мужу уйти из семьи, обязать его не оставлять там свою жену и своих детей и без там, поддержки, платить нормальные, достойные, правильные алименты и так далее, уж если ты ушел, в конце концов. Этого нету. В результате женщина остается с детьми вот как бы в вакууме. Я сейчас не разбираю, кто виноват. Просто вот что такие внешние усилия, чтобы вернуть ту самую семью, необходимо перестроить все общество. Больше того, я не уверен, что это будет правильно. Помните, наши люди в булочную на такси не ездят. Вы хотели бы, чтобы общество вмешивалось в ваши семейные дела? Более того, вот такой внешний контроль общества, он фактически замораживает инфантильность участников всего этого процесса.
Процесса, да.
Да, то есть как бы, да, у нас есть глава в семье в такой большой патриархальной, он максимально так как бы эмансипирован, как бы сейчас можно было сказать, то есть он самостоятельен, взрослый, а все остальные, по сути дела, его дети. Даже если этим детям по 40 или по 50 лет. Вот, и я это видел вживую. Например, у меня, я уже не один раз об этом рассказываю, просто именно об этой истории, просто потому что у меня других историй таких нет, но это есть. У меня один знакомый юноша брал благословение на брак, а юноша московский, здесь живущий у нас, брал благословение на брак у своего дяди в Ставрополе, который живет в деревне. То есть вот такой осколок патриархальной семьи, который еще сохранился, ну, там дедушки уже нет в живых, а старший дядя в роду. И вот без его благословения в Ставрополе деревенский дядя, здесь московский юноша не может вступить в брак. Не у папы даже, а у дяди. Вот. И дядя, как скажет, так и будет.
Случился брак?
Брак случился и неудачно, к сожалению. Вот. Ну, сейчас как бы не об этом, а о самом факте необходимости брать благословение или, если по-простому, то уж чем мы там такие высокие слова, разрешение. Угу. То есть без разрешения ты сделать этого не можешь. Вот, я не уверен, что это не в смысле, что мы бы захотели или не захотели, в конце концов, не об этом речь, а что это вообще правильно. И мы сейчас, собственно, не выбирая, понимаем, что мы вынуждены взрослеть.
Ну да, это как минимум не актуально.
Да, это не актуально, и мы должны понимать, что наши дети должны стать взрослыми как можно раньше. Ну, слава богу, не как во время войны, опять-таки, той же, когда ребенок уже там в 7 лет должен понимать, как прятаться от бомбежки, как тушить зажигалки, когда бежать в лес, там, когда стрелять, когда не стрелять, когда они излишне рано взрослеют. Но вообще-то мы должны понимать, что детям надо повзрослеть, причем как можно раньше.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, клириком Московского храма 40 севастийских мучеников, многодетным отцом и главным редактором молодежного портала «Наследник». Говорим о взросление детей, и очень интересный вывод напрашивается. Получается, что, в принципе, вся система современного общества, в том числе и семьи, вся вообще социальная система, она требует от человека сегодня большей ответственности, большей зрелости, с одной стороны, а с другой стороны, большего доверия другому человеку, с которым рядом он находится и вступает в отношения, даже если этот человек его ребенок.
Да. Это очень важно. То есть мы действительно, мы можем говорить о всяких негативных вещах, у нас там происходит там атомизация общества, мы в мегаполисе, каждый сам за себя и так далее. На самом деле, да, с одной стороны, этот процесс неизбежен, с другой стороны, мы можем увидеть в этом хорошее понимание того, что человек должен быть взрослым, ответственным, самостоятельным, с уважением относиться к другим людям. И если это удается... Если мы сейчас о детях говорим, то если мы видим в наших взрослых или взрослеющих детях вот, самостоятельных людей, отличных от нас, вот, то мы с ними и отношения строим по-другому. Мы не просто там требуем, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям, чтобы они там делали то-то, то-то и то-то. Вот, а мы разговариваем с ними по-взрослому.
Мы их уважаем.
Мы их уважаем. И это не значит, что у нас нет способов взрослого влияния на них, что у нас нет взрослого способа там, поощрения или даже принуждения. Вот. Только этот способ уже, он не просто вот административно-командный, когда, ну, понимаете, вот поставьте себя на место там, командира дивизии, да, вы же, у вас конкретный солдат в окопе не просматривается. У вас есть квадратики на карте, вы решаете некую задачу, да, вот этот взвод туда идет, этот батальон отсюда наступает, артиллерия поддерживает, значит, решаем уравнение Остроградского Гаусса и, значит, наступаем. Понятно, что и это нормально для командира, который он и не должен думать. Конкретно, а там есть зам по тылу, который про портянки побеспокоится, еще там что-то. Вот мы не должны по отношению к нашим детям видеть в них какую-то там функцию, какой-то квадратик там на карте, на схеме, еще где-то. Мы должны каждый раз видеть в нем личность, эту личность уважать, да, эту личность воспитывать до поры до времени, влиять на нее, даже там управлять, если только слово «управление» мы используем вот в правильном смысле этого слова, как возможность влияния на поведение. То есть это все нормально, мы можем наказывать каким-то образом, поощрять, вот, наоборот, не поощрять, как бы там психологи сказали, положительное или отрицательно подкреплять определенный там тип поведения, вот, но мы понимаем, что это отдельная личность. И тогда мы не делаем тех ошибок и не косячим так грубо, как это часто происходит, когда все дело заканчивается там разрывом полным, когда люди начинают там буквально ненавидеть друг друга.
Когда дети уходят
дети,
из дома.
Да, уходят из дома, когда они мечтают вырваться наконец и получить эту свободу, как бы даже не понимая ради чего. Потому что вот в таком бунте на самом деле ребенок-то не взрослеет. Он пытается взрослеть, но все силы уходят не на взросление, а на эту борьбу. Вот, в результате, да, он даже уйдя из дома, он не оказывается более взрослым, он не оказывается более готовым.
То есть... Соответственно, не оказывается он в безопасности.
И не оказывается в безопасности, конечно.
Хотя мы очень хотим, чтобы наш ребенок... То есть все, что мы делаем для того, чтобы научить нашего ребенка быть в безопасности и быть успешным,
да,
грубо говоря, да?
Да.
А получается, что когда мы пытаемся ему, ну, навязать свои представления о нем, мы его...
Мы не делаем ни того,
мы подвергаем его опасности.
Да, мы не позволяем ему быть успешным, потому что мы не учим его или не даем возможности, ладно, сами не учим, не даем возможности научиться самостоятельному принятию решений, реакцию на возникающие там вызовы, и, соответственно, не учим его и не обеспечим его безопасности.
Да, но слушая
потому вас... что он начинает доказывать свою взрослость самыми экстравагантными методами. Ему надо самоутвердиться, если он не может самоутвердиться нормально, он самоутверждается там наркотиками, вином, еще чем угодно.
Но как вообще провести, где эта грань? Как понять, где все-таки я отвечаю за ребенка, где я его учу, воспитываю и останавливаю от каких-то неправильных шагов, а где я предоставляю ему свободу, и он, ну, развивается как гармоничная личность?
Нет, смотрите, ведь я же не случайно сказал о том, что первая и крайне важная вещь – это понять, где кончаюсь я и где начинается он. Вот понятие о границах, к сожалению, у нас, у взрослых людей, у нас почти полностью отсутствует. Не в смысле слова «границы» многие знают, какие-то книжки, там, форумы или еще что-нибудь читают. Но в реальной жизни У нас это отсутствует. Поэтому и конфликт это всех уровней, между мужем и женой, между взрослыми детьми, уже совсем взрослыми, там, условно, 40-летними, и старшим поколением, совсем уже старшим поколением, и между, я не знаю, там, на работе, и где угодно. То есть вот большинство конфликтов возникает от непонимания, где находятся границы. Мои границы и границы другого человека. Где у нас общая зона? Это же очень важно, понимаете? Вот на своей территории кто хозяин? Да я сам. Вот это же не случайно термин «граница», он из вот политической жизни, что называется. Да, вот есть государство, на территории его собственной кто хозяин? Да оно само. На территории другого государства кто хозяин? Другое государство.
Но мои дети-то живут в моем государстве.
А ничего подобного. Ничего подобного. Но плюс к тому, у вас есть общая территория.
Вот, нейтральные воды.
На личностных отношениях это вот... представьте себе, что вот у нас есть вот здесь вот мое государство, здесь ваше государство, а вот здесь общая территория, не нейтральная, общая, где хозяин и вы, и я. Значит, на моей территории кто командует?
Ну, я, конечно.
На чужой территории кто командует?
Ну, тот, другой.
А на общей территории кто?
Никто не командует.
Неправда. Как договорятся? Значит, а на общей территории надо договариваться. Вот по большому счету, если это осознать, сначала на уровне теории, а потом попробовать реализовывать в собственной жизни. Понять, что у ребенка с самого начала должна быть своя территория. Допустим, его стол, там, его шкафчик с вещами, там, его игрушки. Это его территория, полностью его территория. Захотел – сделал, захотел – сломал, захотел – выкинул. Вот ты подарил ему игрушку, это твоя игрушка. Что хочешь, то и делай. Сломал – ну, нет у тебя игрушки. Значит, я-то как отреагирую? Я просто другую не подарю потом. То есть у меня-то возможность влиять все равно есть. Но это твоя игрушка. Захотел – сделал, захотел – сломал. Территория начинается даже просто с территории. Если у ребенка есть своя комната, это вообще идеально. Он там хозяин с определенного возраста. Как хочет, так и живет.
То есть заходить и говорить, убери вот этот свой свинарник,
если нечистоты не текут под дверь на общую территорию, то нет. Я, например, с определенного возраста захожу, и супруга моя также поступает там, вот как раз с того самого переходного возраста на территорию своих детей, я захожу, постучавшись как к соседям в коммунальной квартире. А можно я войду? Там, если я могу высказать какое-то свое, может быть, пожелание, и то, в общем, если спросят. То есть я уважаю чужую территорию. Есть моя комната? Туда, пожалуйста, тоже со стуком. А есть общая территория? И мы договариваемся, как мы там живем. Как убирается, там, как выносится ведро, как моется посуда, как готовится ужин. Обо всем этом надо договариваться. И у родителей здесь колоссальный инструментарий есть.
А если ребенок не хочет договариваться?
Значит, не будет кушать.
Понял.
Ну, не совсем кушать. Понятно, что мы обязаны там... Почему я говорю, что у родителей есть масса вариантов не орать, не требовать, не кричать. У нас же ребенок, вот современный ребенок в переходном возрасте полностью зависит от родителей в материально-финансовом смысле. Полностью. У нас есть весь арсенал возможностей поощрения или не поощрения его поведения. Если ребенок отказывается что-то делать, там, убирать за собой, мыть тарелку, мы же тоже можем договориться, каждый сам за собой моет тарелку. Или тарелки моют централизованно, в понедельник один, во вторник другой, в среду третий. А четвертый ребенок выносит мусор, например, и ходит в магазин по мелочи.
И то, собаку что
не... И собаку, еще что-то. То есть вот возникает такой договор по поводу общей территории. Но очень важно, опять-таки, родителям понимать, что у ребенка есть его собственная территория. И это не только вот в пространстве там, жилья или квартиры, но и в пространстве, ну, не знаю, такое слово дурное, ментальном как бы. То есть вот он сам выбирает, что он смотрит, что он носит. Ну, опять, может быть, в каких-то рамках, в каких-то границах.
А если он, вот, ну, я перехожу прямо на совсем уже такие прикладные вещи, да, он сам выбирает, что он носит, но он в минус 20 идет в кроссовках на босу ногу и с голой головой на улицу.
Ну, в тех вопросах, в которых мы реально отвечаем за безопасность, мы все равно можем это как-то очень не поощрить. То есть не обязательно прямо орать, не выпускать, вставать грудью. Ну, если он, конечно, не на Северный полюс собрался в кроссовках, где понятно, что он на третий день замерзнет насмерть, вот, то просто надо как-то этот вопрос, еще раз говорю, решать уже вот не поощряя его в чем-то другом.
Ну, то есть, вот для меня, например, самое главное задача...
Ну, кто вещи-то ребенку покупает? Ну, родители же ему покупают вещи.
Ну,
значит,
конечно.
Всегда есть какая-то возможность договориться. Более того, если у родителей нормальные отношения с ребенком, то есть вот с детства нормальные отношения, у ребенка нет особого повода бунтовать и каким-то образом вот себя выпячивать. Для него такие родители являются авторитетом. И в этом смысле вкус родителей, отношение к жизни родителей для ребенка является авторитетом. Вот, понимаете, ему не надо в ситуации, когда нет острого конфликта, ему не надо скидывать вот обожествленного родителя с пьедестала, разбивать этот идол, вот, и, соответственно, у него вполне могут быть другие вкусы, другие привязанности, он действительно может по-другому относиться к моде, но в целом, он будет придерживаться взглядов на жизнь такой, какой у родителей, поскольку родителей он уважает. Но кому ему еще уважать-то, если его самого... Мы кого уважаем чаще всего, да? Того, кто уважает нас. Значит, помните, как в Евангелии, если вы любите любящих вас, какая вам за это как бы награда? Если ребенок чувствует, что родители его любят и уважают, он всегда ответит им взаимной любовью и уважением. Понятно, что у него появляются другие как бы источники вдохновения, и он, другие мотивирующие вещи, другая фокус-группа, там, которую он, интересами которых он там действительно дорожит. Но в целом слово «родители» останется очень весомым.
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».